Добрый день! В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог». И я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях Зафар Хашимов, член наблюдательного совета «Живого журнала», журналист, кажется, по профессии, и политтехнолог Алексей Рощин, тоже участник «Живого журнала». Вот, собственно, мы позвали их обсудить следующую тему. Каким образом сохраняются или не сохраняются традиции блогосферы, и, в частности, как именно сохраняются или не сохраняются права блогеров на жизнь в этой самой блогосфере, в частности, вот в «Живом журнале», поскольку у нас Зафар именно наблюдает за управлением «Живым журналом», да, то, соответственно, вот мы и поинтересовались, что он думает по поводу, в частности, такой очень болезненной проблемы, как отмена или не отмена базовых аккаунтов. Базовый аккаунт — это когда вы можете зарегистрироваться, получить минимальный набор какого-то сервиса, и при этом вы ничего не платите и не видите никакой рекламы, что всегда существовало.
Добрый день. Действительно, сейчас в сообществе, которое называется «Живой журнал», происходит очень драматический момент, потому что управляющая компания через 8, по-моему, или даже 9 лет существования этого сервиса в первый раз решила сделать так, чтобы не было возможности у человека прийти туда, зарегистрировать собственный журнальчик и при этом не видеть рекламы и не платить денег. То есть коммерция, бабло, наконец победило зло.
Вот. Добро победило. Победило добро.
Так что вот сейчас мы как раз пытаемся понять, как можно попытаться отрегулировать этот процесс, как можно убедить управляющую компанию не делать этого решительного шага, или, если он будет все-таки сделан, как сделать так, чтобы это было воспринято, ну, не особенно
болезненно. Ну, чтобы ущерба было поменьше.
Поменьше, да.
И как можно, может быть, образумить корпорацию, не делать вредных шагов? Да, добрый день, значит, сейчас скажу уважаемым слушателям. Я бы, как один из старейших все-таки членов «Живого журнала», как и Зафар, какие вообще у нас есть методы для того, чтобы влиять на корпорацию, и чтобы она как-то учитывала наши интересы при придумывании своих все новых и новых кунштюков, так сказать.
Ну, ты как партийный все-таки деятель, так сказать, руководитель бесплатной партии России. То есть, тебе плаг в руки. Я, естественно, что я сделал со своей стороны как член наблюдательного совета? Я очень вдумчиво поговорил со всеми. Я всем написал письма. Я сказал, что эта проблема не наша. В конце концов, я платный пользователь, мне это безразлично. Существует программа, которая отрезает рекламу. Большинству людей, которые давно там сидят, это, в общем, вопрос не практический, а принципиальный. Когда было нечто, чем ты обладал с самого начала. Вот такой возможностью вести свой копать свою маленькую делянку, да, вести свой маленький журнальчик, и чтобы никто в это дело не лез и не просил тебя ни денег, не совал какие-то свои глупые рекламы. На этом была построена история с самого начала. Так вот это дело задумал, слава ему, брат Фицпатрик, который, кстати, придерживается точно той же точки зрения, что и я.
А ведь он член наблюдательного совета.
Он член наблюдательного совета, и его точно так же.
У нас же есть два голоса.
Да, да.
Как минимум. А сколько членов наблюдательного совета?
Реально, по-моему, 6 плюс 2. Ну, 6 постоянных и 2 выборных. Вот. Если я понимаю так, что вот откровенно артикулирует эту позицию два человека, Брэд и я, на этом поднялось сообщество. Оно выросло из того, что каждый может прийти и сделать то, что он считает нужным. Никто ему руки не сует. Если ты хочешь, ты можешь заплатить денег и получить там некие технические возможности. Это прекрасно. Я им пользуюсь. Но я всегда знаю, что я могу уйти.
И ничто никуда не денется.
Ничто никуда не денется. Сейчас нас хотят поставить в ситуацию, что все равно, тушка или чучелком, ты будешь участвовать в коммерческом процессе. Многим это...
Монетизация благосферы.
Монетизация благосферы. Многим это просто физически неприятно. И самое интересное, что большинство из этих многих, это те, кто сидят по 7-8 лет на этом месте, которые уже свою деляночку скопали до состояния пуха, то есть которые создают большую часть интересных записей и так далее. И вот они не хотят, чтобы так произошло. Они готовы отказаться от многих там возможностей, лишь бы им позволили жить так, как мы привыкли жить. Это их право. И они не понимают, почему корпорация, так сказать, не хочет понять,
пойти им навстречу,
сделать один небольшой шаг.
Я бы такой принял, что это то же самое, как если бы на канале «Культура» вели бы рекламу, к примеру, так сказать, на время этой симфонии, в промежутках, так сказать, пускали бы рекламу там, этого самого, сока Данон, там, к примеру. Это, естественно, вызвало бы резкое и понятное неприятие. Я что хочу сказать здесь, вот что мне кажется самым важным, что вот тот самый Фицпатрик, о котором мы уже говорили, человек, который создал, ну, по сути, гениальную вещь, так сказать, из ничего своял своими руками вещицу, которая оказалась, ну, идеально подходящей, скажем, для нашей России, к примеру, сейчас, как это, из-за чего это дело так разрослось. И теперь вот нежная заморская вещь попала в руки, так сказать, людей, которые, ну вот, его воспринимают как просто какой-то ящичек, который можно поломать, разделить, то есть приделать к нему все, что угодно, кидать опол и так далее. Вот у меня хочется такой призыв высказать, что не трогайте грязными руками вещь, которая создана не вами. Можно, конечно, работать, право собственников никто не оспаривает, но ведь когда вы ее сломаете, вам же самим будет хуже. Реально.
А вам не приходила в голову такая простая, на самом деле, я бы сказала, даже простейшая мысль, что вся эта, ну, скажем так, корневая тусовка живого журнала, ее, да, наличие ее, так или иначе, оно коммерческого интереса никакого не представляет. Что, почему, собственно, хозяевам живого журнала нынешним, а мы понимаем, да, что речь идет о компании СУП, да, угу, дальше ее не упоминать было бы просто глупо. Почему, собственно, в их интересах может быть сохранить вот эту традиционную компанию старых жижистов, а не превратить живой журнал, скажем, ну, в Леру, да, где полно людей, все пишут, оборот замечательный, реклама полна, она там всегда была, и я так понимаю, что хозяева неплохо на нем зарабатывают. Да, я вас слушаю.
Собственно, отличие живого журнала от всех остальных подобных сервисов заключается в том, что в нем есть интрига. В нем есть некий вихрь, некое движение. Это не размазанное в пространстве, так сказать, всего интернета гомогенная среда. Это вещь, где это место, где происходит событие. Где участвуют, в том числе, куда считают интересным влезть какие-то политики категории А, какие-то публичные люди.
Да. Они То есть вы говорите в сущности о влиятельности.
О влиятельности, ЖЖ, да. ЖЖ, в отличие от многих блоговых сервисов, является влиятельным. Это сложившаяся отдельная информационная среда. То есть фишка не в том, что там много людей, а в том, что кроме количества там есть и качество.
Люди качественные, скажем
так. Да, очень разные, очень противоположные, но там всегда происходит движение. И, собственно, ценность представляет по себе не количество участников, а движение, которое они все время создают.
Но это не материальная ценность.
Но ведь и по количеству, кстати говоря, я хочу сказать, что по количеству ЖЖ, по-моему, сейчас все равно делает все прочие.
Нет, это не совсем так. Если вы пойдете в статистику Яндекса, вы увидите, что Леру давно уже... более массовый сервис. Дело не в этом, да? Вот я вполне согласна с тем, что это ценность. Но это не материальная ценность. Как на этом деньги зарабатывать?
Вот это самое интересное во всей этой истории. То, что мы имеем информационную среду. Как на ней сделать деньги? Это вопрос, на который та же самая компания СУП бьется.
Насколько мы понимаем, у нее нет ответа на это.
Бьется над этим, как рыбка об лёд. Или как белка об пень. И пока ответить не может. Как же? То ли устроить там, вот как они пытались в самом начале, тотальную проституцию с блок-секретарями и с ведением журналов для влиятельных лиц.
Да.
Либо, значит, сейчас напихать куда возможно и куда невозможно рекламу. На этот вопрос вообще ответить очень трудно. Эта работа очень сложная. И, в общем-то, там нужна масса индивидуальных решений. Например, может быть коммерческая работа с сообществами. Может быть коммерческая работа с отдельными журналами.
У вас нет ощущения, Зафар, что на самом деле компания СУП ждет от нас, пользователей, некой идеи, на чем будем все-таки заработать денег?
У меня такое ощущение, что они тыкают пальчиками в муравейник и смотрят, кусаются муравьи или не кусаются.
А они все время кусаются.
Они сволочи, все время кусаются.
Нет, я бы сказал, тут можно по-другому поставить вопрос. Ведь когда мы говорим о бизнесе, всегда нужно иметь в виду, какие цели. То есть,
какие цели? Деньги зарабатывать.
Да, но вопрос, как быстро это делать. Есть проекты с высокой оборачиваемостью, есть проекты с более долговременной оборачиваемостью. Ведь можно поставить цель, допустим, отбить все вложения в ЖЖ, так сказать, за 2 года и на этом, так сказать, успокоиться навсегда. Можно поставить цель сделать ЖЖ таким проектом, который будет приносить деньги, пусть и не такие большие, но всегда, на протяжении, скажем так, десятилетий. Угу. То есть здесь, мне кажется, мы как раз опять упираемся в известный такой известный факт в особенности российского бизнеса, что у нас нет, в принципе, такой культуры долгого планирования, долгосрочного планирования. Мы все хотим сделать сразу, быстро и получить все.
Быстро срубить деньги,
да.
И убежать.
А ведь на самом деле, вот я когда говорил о том, что это тонкая машинка, ведь если ее как раз сломаешь, то получится так, что ты и деньги не отобьешь быстро, как хотел. И
а что потом вы имеете в виду, когда говорите, что сломаешь? Ну, допустим, что да, старая тусовка покинет ЖЖ, что вполне вероятно, да?
Да, да.
И останутся, насколько я понимаю, она количественно крайне небольшая. И я просто сужу по тому, сколько людей голосовало на
выборах. 10 тысяч.
Да, это максимум, наверное, который можно назвать.
10 тысяч.
А реально дневников там зарегистрировано под 1 000 000, насколько я помню. Ну, то есть, насколько реально, я не знаю, да, формальная цифра
полтора,
вот такая.
Да.
Ну, хорошо. И что? Ну, подумаешь, мы потеряем... Мы. Я уже от имени компании заговорила. Хорошо, подумаешь, потерялось, да, ушли вот эти 10 тысяч троптивцев.
И фишка исчезнет.
Вот этому оставшемуся миллиону эта фишка, в общем, как-то... Она им интересна. Мне
тем не менее, это все равно как-то заводит их. Они становятся сами по себе активнее, они интересуются, они бегают туда-сюда, они читают. В конце концов, им очень важно, условно говоря, что там присутствует вот, окей, Тёма Лебедев, да, который устраивает свои провокации Дели.
Угу.
Вот, все прибежали. Если его не будет, все скажут, ой... Как мне скучно.
Ну, появится какой-нибудь, кто там лидер у нас на Леру, я не помню.
Ну, тем не менее, грубо говоря, качество определяет количество.
Ну, я просто хочу сказать, что вот, да, может быть, это не совсем корректное сравнение, но тем не менее, да, вы тут про канал культуры упоминали, а теперь бог с ним, с каналом культуры, возьмите какой-нибудь канал, любой другой, я сейчас называть не буду ни одного специально, да, посмотрите, у них там падает, то есть, чем... Дальше, тем чаще ты видишь по телевизору, ну, что-то совсем уже убогое.
Угу.
Просто по качеству, да, в данном случае не говорю ни о каких направленностях. Это просто очень низкопробное все, очень дешевое, очень плохо сделано. А денег зарабатывают все больше, больше и больше. Может быть, здесь просто получается такая же вилка, как это бывает там в кино, например, или в литературе. Да, когда необходимость заработать денег, она приводит... к падению. То есть коммерческие интересы убивают все прочие.
Да, такая массовизация.
Да, массовизация, я именно об этом. И... Честно говоря, я думаю, что это именно ровно то, что...
И примитивизация, соответственно.
И укокошит ЖЖ в том виде, в каком он пока еще жив.
Это вот ровно то, о чем говорил Алексей про тонкую машинку. Угу. Что мы, слава богу, имеем сейчас некий сложившийся живой организм. Странный такой, да? Немножко футуристический. То есть огромное количество людей, соединенных при помощи определенной...
Ну да, информационная среда такая,
да, информационная
довольно
среда.
Плотная.
То есть взять и испортить все это дело 5 минут. Все некие внешние признаки
сохраняются. Да, я согласна, это хрупкая система.
Сохранятся.
Да, но
смысл исчезнет.
Да.
Точно так же, как, окей, ты говорил про телевидение.
Угу.
Ну вот, если посмотреть на большинство каналов, мощнейшая машина, которая работает...
Производит
мусор и не работает ни на что. Она даже на пропаганду уже не работает, потому что это просто, так сказать...
Никого не убеждает.
Никого не убеждает. То есть все вот эти современные информационные технологии, они имеют смысл только до тех пор, пока они реально работают, пока они развиваются.
Ну, согласна, да.
Вот. Превратить их в врожденческие конструкции такие, вот, как мы видим на примере того же телевидения или многих вещей в интернете, нет вопросов. Ну, зачем это нужно? Это, в конце концов, даже и по деньгам не интересно.
А самое главное, что может произойти в итоге? Есть такая ведь вещь, собственно говоря, как бренд. И бренд сам по себе чего-то стоит. И вот как раз вот то, о чем вы говорите, ну, как бы, о чем мы придумали в качестве модели, такая примитивизация ЖЖ, она ведь к чему в итоге приведет? А это фактически приведет к тому, что разница между ЖЖ, Леру, там, Блокс, Мейл.ру и так далее для пользователя исчезнет как таковая.
Да,
согласна. То есть разницы не будет. А когда продукт коммерческий теряет бренд, то фактически потом он его никогда и не найдет. То есть потом создавать его, это будет отдельное, длительная и не факт, что успешная деятельность.
Знаете,
пока вот в этом проблема.
Знаете, на самом деле, насколько я могу понять, ну, как-то наблюдая за тем, что происходит, потеря этого бренда — это тоже не одномоментный вопрос.
Она уже происходит, можно сказать.
Вот. Да, то есть... Уже качество изменилось, а репутация еще пока, да, она как свет далекой звезды,
да.
Она еще работает.
Так всегда и бывает.
На самом деле, тут ведь в чем конфликт, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне показалось, что вся эта нервность, она появилась в тот момент, когда Брэд Фицпатрик продал историю. Сначала
Six Apart
американской компании, а потом Six Apart перепродала это компании СУП. То есть до тех пор, пока это был практически общественный сервис, насколько я помню, сам Фицпатрик говорил о том, что тех денег, которые ему добровольно платят платные пользователи, ему хватает и на поддержку серверов, и на какое-то развитие. И в общем, да, его вполне устраивали те доходы, которые он с этого получал, он и его товарищи. Вот. В тот момент, когда это перестало быть таким вот, ну, гаражным бизнесом, а перешло в руки уже крупных компаний, совершенно очевидно, крупная компания пытается выжать из этого максимум денег. Максимум. Вот сколько вот кисонька, еще капельку, вот по такому принципу. И я не вижу ни малейшего для них повода быть заинтересованными в том, чтобы сохранить эту уникальность, эту атмосферу, эту влиятельность. Что им с этой влиятельностью? Она денег не приносит. Хотя, черт его знает, может, можно придумать. И у меня есть еще ощущение, я потом попробую это все уложить поточнее, что... До тех пор, пока сами жижисты заинтересованы в сохранении вот этих вот всех уникальных черт, сами что-нибудь не придумают, на чем СУП сможет зарабатывать свои деньги, они будут страдать.
Это, знаете, как в том анекдоте, ну, ты же умная женщина, придумаешь
что-нибудь,
да?
Именно, в точности. В точности, потому что надо же, да, вы видите, не получается, и так не получается, и эдак, и все время норовят что-нибудь испортить.
Ну,
давайте научим их, как надо сделать, чтобы не испортить. В конце концов, да, существует, помимо коммерческого телевидения или государственного телевидения, существует еще такое понятие, как общественное телевидение. Может быть, имеет смысл предложить вот этим самым 10 тысячам жижистов взять, да и выкупить это в складчину, эту историю?
Эта идея уже возникала. Мне кажется, что нужно подождать, пока
я
не разорятся.
Я ее не хочу называть своей, да, я ее тоже где-то прочла, не то услышала.
Да, подождать банкротство, действительно, в этом смысле.
Вот, ну, честно говоря, учитывая уровень брендированности всего этого дела,
ребята, вы меня не пугайте такими. Уровень... Нельзя это как-нибудь попроще сказать?
Попроще, пожалуйста.
Да.
Бренд «Живой журнал» стоит настолько неоправданно дорого, что на него найдется покупатель, кроме общественности. Даже если это все дело обанкротится к чертовой бабушке.
А, вот как.
Вот как. То есть...
То есть, тем самым у нас нет шансов сохранить эту историю так, как нам хотелось бы.
Нет, ну почему? Может быть, когда нам будет лет так по 70, то...
Остатки старых жижистов.
Да.
Послушайте, это рассуждение о повышении КПД паровоза.
Я вот тут вот такой аспект выделил. Он, правда, сейчас как раз ушел несколько в тень, но он же есть. Мы помним по 90-м годам. Ведь у любого СМИ, помимо того, что любой СМИ приносит деньги за счет рекламы, и за счет, так сказать, продаж там,
ну,
потребителям,
да.
Есть и вот такой аспект, как влиятельность.
Конечно.
И мы помним, что в ряде случаев существенной, так сказать, политической жизни настоящей, эта самая влиятельность, она может стоить дороже, чем любая реклама.
Безусловно.
И чем любые, так сказать, там, вложения покупателей напрямую здесь. И вот мне так кажется, что, может быть, если, опять-таки, немного подождать, и учитывая то, что насколько мощно распространяется интернет в России, то потенциально, то есть потенциал роста подобного рода базы для социальной сети, кем является живой журнал, по сути дела, это площадка для роста социальных сетей. Чем глубже будет проникать интернет, так сказать, по России, я в данном случае Россию беру.
Ну, понятно.
В принципе, его потенциал совершенно не исчерпан сегодня. Опять-таки, его можно сейчас вот этими неумелыми действиями загубить, и вот те будущие сходы, которые непременно будут, потерять.
Не могу с вами согласиться,
значит,
честно говоря.
Я не думаю, что, во-первых, Винни-Пух может думать такие длинные мысли. Что, ты понимаешь, в чем дело? Есть вот о чем мы говорили с самого начала. Есть мышление сообщества. Связность, распространение информации и так далее. Есть мышление корпораций. Отчет перед акционерами, эффективность и так далее. Денежки, тыр-пыр. Все. Мы сейчас, нас уперли личиком в очень простую историю, что мы, привыкшие жить в категориях сообщества, должны попытаться как-то выжить, не хлопнуть дверью и уйти, да, а в тех категориях, в которых должна жить корпорация. Корпорации живут абсолютно все одинаково. Никто ни за что не отвечает, всем нужна приличная отчетность, и всем нужны хорошие зарплаты. Все. То есть, вот то, о чем мы говорили с тобой, что лучшим средством финансового улучшения живого журнала был бы переезд офиса СУП в пригороды Братислава.
В смысле сокращения расходов на содержание
офиса?
Офиса,
да.
Огромные панели.
Это решило бы все проблемы, так сказать, с этими платными аккаунтами. Вот,
все прямо сразу.
Я еще называл Ряжск.
Ряжск можно ехать.
Но
в Ряжске очень жестоко все-таки. В Ряжске там коровы.
То есть вы у нас на самом деле страшно милосердные, ребята.
Да, безусловно. Ну, Братислава, отличный город. Там Прагу я не предлагаю, Прага дорого. То есть можно же повышать доходы, а можно снижать расходы.
Да, ну, в общем, мы по факту занимаемся тем, что мы пытаемся найти у компании СУП резервы, чтобы все-таки они дали выжить этому самому. Как в свое время, я боюсь употреблять уже все эти термины, уникальный журналистский коллектив была такая аббревиатура.
УЖК, да?
Боюсь, что мы уже приближаемся по крикам, какие вообще тут замечательные люди собрались, и как нельзя их обижать.
Нет, а я бы сказал еще, ведь у нас перед глазами ведь есть пример, так сказать, опять-таки живой пример. Вот есть такой Миша Вербицкий, который в свое время ушел, так сказать, со скандалом из живого журнала. Ведь он же завел собственные подобные работы сеть, насколько я знаю, там, 2 сервера всего-навсего. И он все время рассказывает о том, насколько это дешево, насколько это просто, и насколько как бы никаких проблем с тем, чтобы вести подобную работу сеть, не существует.
Так все хорошо.
Ну, периодически падает, конечно.
Все 152 блога ведутся совершенно устойчиво.
То есть это тоже вариант, на самом деле. То есть это может прийти к тому, что постепенно так все распадется на такие вот
вполне возможно.
Маленькие сообщества.
Я-то, честно говоря, думаю о том, что мы как-то обсуждаем эту историю про живой журнал, про вот блогосферу, как про некую стабильную историю. Вот она образовалась, и с этого момента она будет такая, какой мы ее видим сегодня. Да ничего подобного. Может быть, через 3 года мы с вами встретимся на просторах интернета в какой-нибудь совершенно невероятной какой-нибудь штуке. Ну, как были же форумы, были какие-то, я не знаю, Фидо, в конце концов, было, где люди общались. Все это же умерло. А возродилось общение, да, на другом уровне, чуть-чуть по-другому, в другом качестве, вот здесь. Конечно, именно русская блогосфера, она выглядит несколько отличной от всякой другой, потому что, ну, просто в силу общественных обстоятельств, это чуть ли не единственная площадка, где, в общем, можно как-то увидеть общественное мнение
живьём.
По сути, СМИ
живьём. Это такое настоящее.
И не СМИ в то же время, и не СМИ всё-таки. Но в силу зажима СМИ, да, вот так здесь это все высказывается, включая юзеров категории А, которым тоже, оказывается, надо там что-то высказывать и не читать. Вот, так что вполне возможно, что речь идет о новых каких-то вещах, которые это сдохнет так или иначе, но зато родится что-то другое.
Но они ее добьют. Просто она может, сама бы сдохла, но ее добивают.
Ну и что, объективно они способствуют прогрессу.
Да. Катя, ты знаешь, я выступлю, наверное, в данном случае как истинный консерватор, что нужно, с одной стороны, строить своими руками новое, а с другой стороны, всеми силами цепляться за старое, потому что проверенные старые решения, они все-таки уютнее, приятнее и надежнее, чем то, что мы можем вообразить себе. я, естественно, сам, как активный человек, действующий в интернете, я создаю в том числе сейчас новые проекты, которые для меня лично и для моих друзей будут альтернативой того же живого журнала. Но, тем не менее, я считаю, что то интересное, то вот мощное, что существует сейчас в этой, благосфере, все равно нужно сохранить, потому что динамика движения, постоянное общение огромного количества очень разных людей, не раскиданных по маленьким частным уютным квартиркам, но находящимся в постоянном, в общем пространстве, в общем общении. То есть ЖЖ – это уже почти интернет-2, и это нужно сохранить.
Ну что ж, это отличная финальная реплика для нашей сегодняшней беседы. Спасибо вам огромное. У нас в гостях в студии были Зафар Хашимов и Алексей Рощин. Вы рассказали немного интересного. На сём мы наш радиоблог закрываем. С вами была Екатерина Пархоменко. До свидания.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».